Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у студії Ганна Балахович,
Роман Устінов і наші сьогоднішні теми.
16-годинні перемови нормандської четвірки скончилися у четвер у Мінську.
Два основных камня противостояния – это внеблоковый статус Украины и федерализация, на чем настаивает Путин. Два момента, очевидно, неприемлемы для Украины.
Перемовы не принесли ошеломляльного эффекта, бо в месяце с узорью склались они так, лишать астрологи.
Место то на небе, которое сейчас занимает Луна, она сейчас ущербная. Она находится в знаке Скорпиона, еще и она движется без курса.
Чем займались сепаратисты белорусы до войны на Донбассе?
Он служил в Марьиной Горке. Потом он был водителем. У них какая-то фирма была российская, но он развозил продукты именно по Беларуси.
Гэта да іншае чакае вас наперадзе у праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У четвер 12 лютого у Мінску скончилися 16-годинные перемовы нормандской четверки. Лидеры Франции, Німеччини, Росії та України спробували домовиться про спинення войны на Донбасі.
Напруженные перемовы хутчэй покинули их удельников незадоволенными, хотя на початку размовов, наприклад, министр замежных справ России казал, что перемовы идут просто супер. Таким же словом оценил працу украинской перемовной команды и Павел Климкін, керовник украинской дипломатии.
По выниках шматгадинных перамовов удельники подписали декларацию, згодно с якой с 15 лютого будет дзейнічаць режим спынення огню на Донбассе. Так само туда уваходзяць такие пункты, как вызволение усіх закладников на протягу 19 дзён, вывод с украинской территории усіх замежных войсков, обновление контролю над межами до конца 2015 года, да и іншие пункты.
Ну а больше подробязно тое, про что смогли и не смогли домовиться керовники Німеччини, Франции, Украины до России, доведаемся просто зараз.
Лідеры краін нормандской четверки 16 годин обмерковывали у Минску кризис в Украине. Основные выники подписанного меморандума – спынение огню с 15 лютого, отвод тяжкой техники, обмен полонными. Мы распытали экспертов, про что политики домовиться не смогли. Киевский эксперт Кость Бондаренко меркует, что политикам не удалось домовиться про позаблоковый статус и федерализацию.
Два основных камня противостояния – это внеблоковый статус Украины и федерализация, на чем настаивает Путин. Два момента, очевидно, неприемлемы для Украины. Третий неприемлемый пункт – это, возможно, вопрос границы, контроля над государственной границей со стороны Луганской и Донецкой народных республик.
На думку Кирилла Кокташа, доцента Московского державного института международных отношений, политики не домовились об выполнении декларованных принципов.
По политике домовляются о принципах, а потом другие узровень домовляются, как это заработать. Так вот, высветлилось, что ты не нашли технологичного решения, как это сделать. Бо спочатку было, скажем, видовочно, что о принципах все домовились. Але потом, когда документы перешли до правосудной группы, максимум высветлилось, что далеко не все с того, что домовились, максимум имплементовать так, как бы это працавало.
Специалист у галине международных отношений с Россией Дмитрий Балкунец лечит, что не удалось домовиться на конт Крыма и газу для Украины.
И очевидно, что стороны подтвердили определенную целостность и суверенитет Украины. Вызывает вопрос, что же с Крымом, то есть он в каком статусе, не очень понятно. Суверенитет Украины, Украина считает Крым свой, Россия считает Крым свой. Суверенитет на какую территорию распространяется, в этом соглашении не сказано.
Для украинского эксперта Владимира Фисенко основное пытание, кое не удалось узгоднить, федерализация Украины.
Приемлема вот так называемая федерализация, которая фактически означает разрушение страны внутри. То есть речь идет не о европейской федерализации, а по сути превращение Украины конфедерацию формально независимых государств. Это вариант неприемлемый.
Перемовы в нормандском формате начались у Минска у Палаца Незалежности 11 лютого у вечера. У встречи удельничали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Оланд, президент Украины Петр Порошенко и российский президент Владимир Путин. По выниках встречи политики подписали меморандум, який включает спынение огню, отвод техники, обмен полонными и амнистию для удельников военных деяний. Артем Мартынович, Еврорадио.
Выглядая на то, что наибольш задоволены от минских перамова у нормандской четверки застался белорусский керовник. Хоть Александр Лукашенко и заявлял, что ягоная роля была вельми маленькая, предоставить пляцовку и забеспечить ежей, белорусский керовник поспел выказать свои пропановы и свою позицию об урегулировании украинского конфликта усим удельникам перамова, про что сам и признался у Блиц-интервью российским журналистам.
На увагу заслуговує і той факт, що зустріча з Ангелою Меркель і Франсуа Олландом стала для Олександра Лукашенка першою зустрічею такого узровню аж з 2010 року. Нагадаю, що після останніх президентських виборів у Білорусі і репресій громадянської супольності Олександр Лукашенко знаходився у міжнародній ізоляції. Він і догетель застається у чорному списі громадян, яким заборонен уїзд у Євросоюз.
І ось перший раз після довгого перепинку Олександр Лукашенко зустрікався з європейськими лідерами, потискав їм руки і навіть подарував Ангелі Меркель букет квіток. Ну а інші подробязності зустрічі у Мінську, які залишилися, так би мовити, поза кадром, ми довідаємося після музичної паузи. Зв'яжемося з нашим кореспондентом Олесем Пілецьким, який провів у Палаці Незалежності навіть більше за 16 годин.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Ну а ми вертаємося у студію Єврорадіо. Нагадую, що ви слухаєте програму Єврозум, і до нас тепер долучається наш кореспондент Олесь Пілецький, який провів більш за 16 годин у Палаці Незалежності, де відбувався гэты міротворчий саміт. Олесь, привітання.
Добрий день.
Як би відомо, що удільники перемовов були стомленими найбільш, тому що від їх непосередньо залежали льоси людей і так само льоси війни на Донбасі. Ну, а як поводили себе у гэты час журналісти? Чим займалися некалькі сотень людей, журналістів, які там присутнічали, ось пакуль чакали рашення неких вынікаў гэтых перемовов?
Ну, могу назвати більш-менш докладну лічбу. У нас було около 350, я ще 150 було акредитовано, але вони працювали поза межами Палаці Незалежності. Ось, чим ми займалися? Ми чекали свого шансу, щоб отримати ніякі коментарі офіційні, щоб побачити виходи до преси, на які всі вельми сподівалися, щоб сфотографувати лідерів відомо ніяким чином, нешта довідатися. Вельми шмат було чиновників, керівники МЗСів були так само доступні, у тим ліку Владимир Макей був цілком доступний. Тобок,
чи нехто спав, я може так переформулюю своє питання.
Ну, коли тебе це цікавить, то скажу так. Спати почали десь каля третьої ночі, коли вже стало зрозуміло, що нічого не відомо, що до нас ніхто не виходить, що це біганіна, которой було вельми шмат насамрэч. Палац великий, поседжені в різних кутах, і було вельми шмат, некалькі поверхов, не зрозуміло, де що відбувається, ніякої інформації. Було вельми напружено, і всі люди стомилися, натурально, десь о третій ночі почали, так скажем, виключатися з життя.
Але це відбувалося у гэтай агульній залі, чи можна було ось менавіта по гэтых нейких пакойчыках там так само разыходзіцца у чаканні ось гэтых вынікаў?
Патлумачу. Тое, што ёсць на фотках, што я бачу, так не ўсё бачу в інтернеті, натурально, не ў часу, але тое, што бачу, гэта агульная заля, акурат я там не ў сваё месца. Але было еще несколько залов для журналистов, меньших, с компьютерами. Были невеликие покойчики, у переходов, в коридорах были канапы. Все это навод на подлозе лотковывался тому. Ну, как я уже в твиттере своим писал, Палац Незалежности десь так ближе до раницы вот сегодняшнего дня уже нагадывал нечем дом профспілок на Майдані, де кожен спав там, де мог. І було на самому фільмі цікаво назирати, це вся розкоша, шалені, дорогі упригожування, люстри.
І журналісти со спальниками.
І журналісти, які лежать літерально де заугодно. Ось, ну, це мені цікаво було.
А ці вёдры кави, яєчня, ди сири білоруської і російської витворчості, якими частували гостей з Європи, ці так само вони були доступні для журналістів?
Были почастунки, была вода доступна в нормальной колькости, якости. Кавы так само можно было попить, але, ну, уже не так шмат, треба было идти там на третий поверх. Я, например, не пил, потому что не завсёды не у нас это час, но и коли пойдешь туда, то боялся нечто пропустить. Можно было знайти некую канапку, некое печиво. Вечера учора так само была, але ну, я так фрагментарно добрався до неї, тому що все ж таки було шмат праці. Ну, не стільки шмат праці, скільки шмат сподівав зробити добру працю і, ну, боялися на це гублять час.
Ну, і ось моє останнє питання вже так коротко. Коли б ти нам розповів, як усприйняли журналісти менавіта ось ті виніки гэтай сустрічі, на які стільки годин усе чакали?
Ну, могу сказати за себе, за наших колег з Мінська, з Білорусі, були збільшого розчаровані. Тому що насамрэч не відбулося виходу до преси. вийшов тільки Путін, Порошенко сказав кілька слов, але сказали своєму пулу, тобто тим журналістам, яких привезли з собою, які є приближені до їх. Лукашенко так само виступив, з невеликим інтерв'ю для російського телеканалу «Росія». Вот. А агульних таких виходів не було, хоч і не були заплановані, наскільки я ведаю, так це докладно планувалося, але не відбулося. Ну, напевно, просто, що перемови по сутності пішли не так від самого початку, як планувалися. Вот. І з цього пункту глядження журналісти, звісно, я розчарований. З іншого боку, ми працювали на події, яка насамреч має велике значення зараз. І я думаю, ну, в історії Білорусі знайде своє місце, і було вельми цікаво працювати ось менавіта там, у такий момент.
Ну что ж, Олесь, дякую. Я нагадаю, что мы размовляли с Олесем Пилецким, корреспондентом Еврорадио, який как раз таки вел онлайн и сошил за выниками перемовы у нормандской четверки у белорусской столицы.
На Еврорадио Евроновины. Сербия разместила подразделение полиции на меже с Венгрией, каб контролировать миграцию косовских албанцев. Люди спробуют потрапить про гэтую межу спочатку в Венгрию, потом у Францию, Немецчину або якую-нибудь іншую країну Евросоюза. Косово покидает переважно молодь. Головная причина – отсутность працы, умов до нормального життя, перспектив на будущую. Люди не верят обещаниям уладов створить новые працовные места. Некоторые СМИ стверждают, что летой со жнюня с Косово съехали больше за 100 тысяч человек. Иншие меркуют, что улады наумысно не публикуют докладные лишбы, бо нелегальных мигрантов значно больше. Італіянський суд приговорив до 16 годов тюрми капітана потонулого лайнера Коста Конкорде Франческо Скетіна. Йон признаний винуватим у гибелі 32 чоловік і у відступленні з судна. Скетіна отримав м'янушку капітан Боязлівець. Йон був одиним обвинуваченим у гэтым гучным судовым процесі. Былы капітан нават не присутнічаў у залі, де проходили слухані при обвяшчэнні присуду. Мясцовые оглядальники присуд назвали легким. Обвинувачування потрабовало заключити його під варту на 26 годов. Крушення судна, на борті якого знаходилося більш за 4 тисячі чоловік, відбулося у студені 2012 года для узбережжя Тоскани. Поліція Нідерландів вилічила витворцю канабісу по бясніжним даху. Про гэта повідомляє The Daily Telegraph. Увагу патруля у городі Харлем притягнула чарапіца на одним з домов. Во всій ваколіці тільки на гэтым даху не було снігу. У виніку поліцейського рейду була знойдена саправдная канапляная плантація. Уладальник одной з кватер вирощував канабіс у промислових масштабах, використовуючи лямпи інфрачервоного святла. Скільки менавіта марихуани конфіскувала поліція, покуль невідомо. Згодно з законодавством Нідерландів, громадянам дозволено вирощувати для особистого вживання не більш за 5 рослин конопляв. Юлія Алексєєва, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Ад 0:15 лютага на Донбасе мае пачаць дзейнічаць рэжым спынення агню. Аднак у дадзены момант на ўсходзе Украіны застаецца мноства вайсковай тэхнікі ды вайскоўцаў, як рэгулярных армій, так і добраахвотнікаў, прычым па абодва бакі фронту.
Колькасць беларусаў, якія ваююць на баку сепаратыстаў на ўсходняй Украіне, дакладна невядомая. Лічбы вайскоўцаў вагаюцца ад некалькі соцень да паўтысячы, і многія з баевікоў не збіраюцца вяртацца ў Беларусь пасля заканчэння канфлікту, бо ведаюць пра крымінальную адказнасць, якая пагражае ім дома.
Корреспондент Еврорадио вырашыў даведацца, чым займаліся на бацькаўшчыне беларусы перад тым, як паехалі ваяваць у суседнюю Украіну.
Еврорадио выйшла на сваякоў сепаратыстаў беларусаў, якія папоўнілі так званую армію Новароссіі. Жыхар Гродна Алексей Фока ў верасні пашоў заліваць у соцсеткі фота, дзе ён пазіруе разам з іншымі сепаратыстамі ва ўніформе, са зброяй і сцягам так званай ДНР. Ільвіная доля фотаздымкаў прысвечана рускаму нацыянальнаму адзінству, забароненай экстрэмісцкай арганізацыі, якая сёння праз соцсеткі вярбуе беларусаў на вайну ў Донбас. Нават сёння функцыянуе не менш за 7 такіх інтэрнэт-суполак з конкретними закликами до белорусов браться за зброю деля русского миру. Хоть мать Алексея нічого про РНА не ведає.
Как-то в последнее время православием как-то вот. А так, чтобы в единстве, мне кажется, вот так раз и собрался и уехал. Потому что он куда-то входил, такого я вообще не слышала.
У 2000-х Алексей Фока вот служил у Мар'яной Горці, сегодня вельми ганорится тем досвидом. 23-годовый Дмитрий Макаревич засвятился в СМИ наприкінці студеня. 2 года тому он отслужил у тим же Мар'яногорським спецназе. Висвятляем, что до войны на Донбассе Дмитрий жил у Бобруйску. Еще до армии он побрался шлюбом, зробив дитя.
Когда он пошел уже на службу, он уже был женат, его был ребенок. Он был, по-моему, вроде бы работал там в Бобруйску на фабрике. На Белшине работал, потом что-то уволился, потом снова что-то работал.
Еще дядька Дмитрия рассказал, что от жонки племенник сошел, и тая засталася жить со свекровью. Дмитрий Макаревич трапил на Донбасс у связцы с Белым. Хлопцы разом служили у той же Мар'яной Горці. Як высветлило Еврорадио, Белый походит из Логойского района. Скончил до войска автомеханичный колледж. Связываемся с его семьей.
Он служил в Мар'яной Горке. Потом он был водителем. У них какая-то фирма была российская, но он развозил продукты именно по Белоруссии. Потом в строительстве где-то был в частной компании.
Высветляем, что до службы в войску Белый, ти Сергей Савиш, як его зовут на сам реч, оженился на жанчине, старейшей за его на 30 год. У ее было 2 детей. По словах мати, сын сошел от другой половы, коли тая пошла налево, хоть официально они не развелися. Таким чином, усе 3 засвечены в интернете белорусы сепаратисты поехали на Донбасс холостяками. Створить нормальные семьи в Беларуси они не смогли, як и отримать высшую эдукацию. Зато и все отслужили у Мар'яногорським спецназе. С этой кампанией вылучается Сергей Ясюкевич с Иуя, який воюет за так званую ЛНР. Коли попередние хлопцы вылучаются ультраправыми и нават не нацистскими поглядами, то гэты з'являється прихильником экстремистской организации национал-большевиков. Хлопец у школьные годы занимался футболом, отучился у техникуме на электрика. Своякан сказал, что в Россию поехал на заробки. Правоохранники уже приходили на гуторку до свояков Сергея Ясюкевича. Вероятно, из-за этого той повыдалял со сторонки в соцсетках фотоздымки, которые свечат про удел у войне. Цикавились силовики и городенцам Алексеем Фоковым. А вот свояков недавних марьяногорских спецназовцев Дмитрия Макаревича и Сергея Савича никто не отрубовал. Евген Волошин, Еврорадио.
Покуль же ситуация на усходе Украины застается напруженной. Европейские политологи сходятся в меркованні, что от того, по яким сценары будут развиваться подеи на усходе Украины, будет залежить и то, эти пошли Америка поставку узброения в Украину.
Днями категорично супрать поставок зброю официальному Киеву выказался и канцлер Немеччины Ангела Меркель. На ее думку, украинский конфликт нельга вырашить военным шляхом, а поставки узброения могут спровоковать Москву на открытие, умешательство у конфликт.
Тем часом у Конгресса США уже внесен законопроект об оказании военной допомоги Украине на сумму 1 миллиард долларов, які подтримливают как демократы, так и республиканцы. Однако кончатковое решение про то, идти варто поставлять Украине зброю, будет принимать американский президент Барак Обама.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем обмерковывать выники Минского саммита Нормандской четверки. Дякуючи тому, что лидеры все же досягнули полных домовленностей, Евросоюз отклал пытание введения черговых санкций супроти России. Правда, верховная представница ЕС по замежной политике и политике безпеки Федерика Магерини назвала Минские домовленности некончатковыми, хоть и важными.
У Европе, что правда, от самого початку не сподевались на великий перелом после Минской сустреши. По ее выниках Оланд и Меркель оценили досягнутые домовленности довольно стримано. Хотя и признали, что выники дают искру надеи и приносят Европе полегку.
Однако, как расповели нашим корреспондентам астрологи, перамовы на сам речь могли принести больше плену, коли проводились не у середу и четвер, а у пятницу. Подробязности у нашем репортаже.
Коли нормандские перамовы еще протягивались, Юра Радуя спытала у астрологов, насколько сприяльные теперь дни для подобных встреч и махчимые становчие выники, отзначая ведомый украинский астролог Улад Рос.
Место то на небе, которое сейчас занимает Луна, она сейчас ущербная. Она находится в знаке Скорпиона, еще и она движется без курса. Есть такое понятие, если что-то происходит без курса, то ни о чем люди не договорят. А Скорпион это опять же знак, связанный с тем, что люди не могут находить каких-то компромиссов, тем более, что сейчас она приближается к Сатурну. А Сатурн отсекает все возможные договоренности.
Узгадывая про месяц без курса и белорусский астролог Владимир Васюк. Правда, Владимир допуская подписание певных домовленностей, але перекананы, что их выконание протягнется не больше за пару тыдняв. Подтверждая это и еще один украинский астролог Игорь Коломиец.
Во-первых, переговоры или провалится, или толку никакого не будет, потому как война затянется на 2-3 года. Это первое. И второе, к сожалению, война может перерасти в крупномасштабный конфликт, затронет полностью всю территорию Украины, Белоруссии и России. Я думаю, это неизбежно, потому как еще в 2010 году я рассматривал эту ситуацию. Ну, честно говоря, хотелось, знаете, говорить, что это была ошибка, но это не ошибка.
Астролог Улат Рос додает, что коли перамовы проходили в эту пятницу, вероятность изменов была бы выше, ибо месяц увошел бы у знак Стрельца, символа юриспруденции. На думку астролога, 16-19 лютого будет опошний шанец про нечто домовиться.
Разгоряченный Марс, бог войны, сейчас на небе входит в знак своей силы, и буквально с 18-го он войдет Овен, а Овен это всегда знак войны, а Марс это бог войны. Поэтому остаются последние шансы, иначе потом будет очень большая война. Возможно, очень большое массированное наступление на всех фронтах, причем мог быть совершенно неожиданные даже ситуации. Например, выдвижение войск в Приднестровье, там, с Крыма, там и так далее.
Астролог Владимир Васюк лечит, что вырашальными станут перамовы у соковику, але про такие перамовы покуль ничего не ведомо, есть певные кропки, коли примаются лесовые изначальные решения. Одна из их аккурат будет помеж 9 и 16 соковика, лежит астролог. По словам Улада Коломийца, теперь мы находимся в одном из самых небеспечных периодов, помеж двумя затмениями. Летось было затмение, которое бачили в полночной Америце, причем месяц был в первом градусе Скорпиону. С пункту гледжения астрологии это свечит про то, что эскалация конфликту наперш выгодная краинам заходнего света, тлумачит Улад. У соковику так само будет вельми мощное затмение, от якого и залежит дальнейшее развитие подей. Улад Рос перекананы, что напрямую Беларусь утягнутая у конфликт не будет, не глядя на серьезные проблемы у соседей, этот год для нашей страны может стать вырашальным.
Было затмение, Луна была в первом градусе знака Скорпиона, причем затмение было видно в странах Северной Америки. То есть, с точки зрения астрологии, очевиден тот факт, что эскалация конфликта выгодна в первую очередь странам западного мира. Плюс к этому, в марте этого года будет очень сильное солнечное затмение, и поэтому о чем-то хорошем говорить, к сожалению, пока не приходится.
Покуль рыхтовался материал, перамовы скончились, а представники краин нормандского формату разъехались, видовочно, незадоволенными их выниками. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Ну а астрологи так само пообещали нашему корреспонденту, что неузабаве чакают сюрпризы и нашу Украину, быть сам бы Беларусь разом с Польшей, да Украина еще максимум некими иншими краинами утворит союз, те альянс, некое объединение на кшталт Речи Посполитой. И это будет такое свое особливое обновление державы славянских народов, але уже без России. Подробязни вы можете почитать про это на нашей сторонце euroradio.fm. Ну а на фоне таких прогнозов, а так само на фоне того, что в Огуле отбывается у нашем регионе, корреспонденты Еврорадио опытали Минакова на улице, с якими краинами, на их думку, варто объединяться Беларуси.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, ласка, как вы лечите, с какими краинами Беларуси варто вступать в союз и чему?
Просто вступить в Евросоюз. Это было бы для Беларуси уже очень хорошо. Мы, конечно, продвинем свою экономику.
Я думаю, что надо остаться со славянами. Ну, мы, Россия, Украина. Защищать друг друга. Все нормально будет. Вот. Ну и как мы СССР были, там уже все родные.
Союз? Даже не знаю. Польша. Ну, самая такая оптимальная близкая страна для нас. Которых как-то не конкурент ничем, а просто даже какой лишь стоящий.
Тоже, в принципе, Польша неплохая страна.
Ну, если дальше Германия, то вообще тяжелодоступная такая поездка и страна, которой надо язык знать для нас и все кругом. А с Польшей больше так связано.
Польша, Литва, ну, тоже
да,
может
да,
быть.
Может быть.
С Россией, ну, не знаю. С Россией, с Украиной всегда одно, ну, все было всегда так... Одна страна была, поэтому что нам это даст дружбу, дружбу народов.
Как вы лечите, с какими краинами Беларуси варто вступать в союз и чему?
Я думаю, союз с Россией это то, что надо. Ну, мы уже привыкли как-то к ней.
Ну, видимо, с теми, которые востребованы в наших товарах. Страны ближнего зарубежья. Ну, Польша, Украина, не знаю. С Россией как-то восстановить отношения. Но я считаю, они немного подпортились в последнее время.
Это были ваши слова.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Дарья Домрачева взяла сребро у индивидуальной гонцы на 15 километров. У норвежском Холменколине начался 8-й этап Кубка света по биатлоне. Белоруска на 4 огневых рубежах заработала только один промах, а это штрафная хвилина. Головная соперница белоруски финка Кайса Макаранин была докладной на всех рубежах. У вынику Домрачева отстала от яе на 1 хвилину 18 секунд. Третьей была чешка Вероника Виткова, якая так само не имела промаха и соступила Даши крыху больше за 2 секунды. ФИФА у четвер опубликовала обновлены рейтинг футбольных сборных. У им сборная Беларуси, якой керуя Александр Хацкевич, займая 101 место. Узначальвая рейтинг сборной Германии. Пресс-служба футбольного клуба «Шахтер Солигорск» выступила с заявой про хакерскую атаку. Стверджается, что неведомыми на сайте была схованная новина про матч «Шахтер Слуцк», який небыто был узгуляны 3 лютого у Пинску. Футбольный клуб заявляет, что такого матча не было, а новина фальшивая, и что это следство хакерской атаки. От ее потерпел не только сайт клуба, але и почта, с якой шла спам-рассылка. Теперь ситуация выправляется. Еще один солигорский «Шахтер», только хоккейный, протягивая утримливать лидерство в чемпионате Беларуси. На своей пляцовце горняки переиграли уладальника континентального кубка «Гродинский Неман» 2-0. У «Шахтера» теперь 116 очков, у «Гомеля» 114. Вядомы гольфіст Тайгер Вудс заявіў аб тым, што вымушаны прыпыніць сваю кар'еру. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні, апублікаваным на яго афіцыйным сайце. Па словах спартсмена, яго занадта часта сталі мучаць траўмы, аднак ён праходзіць лячэнне і ўжо адчувае сябе лепш. Раней стала вядома, што Вудсу прыгразілі высяленнем з маёнтка ў Фларыдзе, калі ён не пагасіць доўг перад былой жонкай, шведскай мадэллю Элін Нордэгрен. Запазычанасць спартсмена складае 54,5 мільёна долараў. Тайгер Вудс з'яўляецца найбольш вядомым гольфістам, і ён 14 разов выигрывал турниры серии «Мейджор», самое престижное спаборництво в мужчинском гольфе. По даденных за 2014 год, стан 39-годового американца оценивается амалю 1,5 миллиарда долларов. С вами был Виталь Зеблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
У программе «Еврозум» подошел час до новина узорного света. Подробности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю, у ефірі навіна шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Гурт «Хурма» представляє на Єврорадіо сингл «Серце мільйонів», який разом з музиками гурта проспівав хор з 300 сябров і фенов команди. Пісня вперше прогучала на національному відборі на Євробаченні 2015, правда, у 15 фіналістів не увійшла. Тлумачить лідер гурта Мікіта Найдьонов.
Цю пісню ми випускаємо однослово на цей день Дня Святого Валентина. Во «Серце мільйонів» у цей день стучить найбільш активно. Хоча ця пісня, по сутності, про кохання. Гэта песня про те, що людей може об'єднувати нека одна ідея, одна тема. Кожна вона може бути своя. Ви спосібності, про що ця пісня.
Над аранжировкою пісні працював музика Даніель Пірцев. Записом займався лепший гукорежисер минулого года, згодно з узнагородами рок-профі Павел Сініла. По словах Мікіти, гэта опошній сінг гурта перед виходом альбома, який колектив відриває себе з пакутами і болем і хутка випустить. Падчас фестывалю «Даем рады» у клубе «Рэпабліку» першыню будзе ўсталяваная высакаякасная апаратура сістэмы «Вертэк», якая ўключыць у сябе лінейны масіў з магутнасцю да 70 кіловатт гуку. Распавядае дырэктар агенства па пракаце апаратуры «Стэйдж Сэрвіс» Дмітрый Дарошка.
Оборудование топ-класса, вообще-то, они выступают все мировые звезды. Например, скажем, вот минская группа «Корм» во дворце спорта в прошлый приезд выступала на точно таком же оборудовании. Скажем, группа «Океан Эльзы» в Минск-арене выступала тоже на таком же совершенно оборудовании.
Нагадаю, фестываль «Даем рады» адбудзецца ў пятніцу 13 лютага. Падчас яго Еўрарадыё ўручыць узнагароды лепшым музыкам 2014 года. На фэсце выступяць гурты «Хайна», «Мутнае вока», «РСП», «Акуте» і «Трубецкой». Трэя Константина Гарачага запісала дэбютны альбом «On the Bridge». Сам Константин характарызуе праект як нямецка-беларуска-польскі. Нямецкі таму, што ў запісі браў удзел бубнаш Тимафей Бірукоў, які цяпер жыве ў Германіі. Беларускі, бо трэя базуецца ў Беларусі, а польскі таму, што кружэлка пісалася ў Варшаве. Адсюль, дарэчы, і назва дыска. Знакамітыя варшаўскія масты сталі сведкамі думак музыкаў, якія выліліся ў джазавы альбом, прычым запісаны не па трэкава, а пашкам, калі ўсе інструменты запісваюцца адначасова. Распавядае Константин гараши.
Здесь очень важно было сохранить именно вот эту всеминутность, вот именно за счет чего джазовая музыка звучит. То есть это общение между музыкантами. И, в общем-то, это самая главная идея в этом альбоме была. Зафиксировать какую-то эмоцию общую, чтобы было ощущение именно альбома.
У альбома вышла программа, якая выконывалась трио тягом апошнего года. Константин лічыць пласінку першым у Беларусі джазавым альбомам, запісаным цалкам нажыва. Прэзентацыя дэбютніка трыа Константіна Гарачага «On the Bridge» адбудзецца ў хуткім часе на Еўрарадыё. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
Ну і напрыканцы праграмы афіша, з якой мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні.
Афіша. Вітаю, ля мікрафона Юля Алексеева з афішай Еўрарадыё.
Я буду кахаць тебе з памяцтва апошняга ўздыху.
12 лютага ў клубе Jack Club выступіць адна з найяскравейшых асоб беларускай музыкі Паліна Рэспубліка са сваім гуртом. Вас чакае душэўны канцэрт на пярэдадні дня ўсіх закаханых. Пачатак а 20-й гадзіне.
Я не умер ад тоскі, я жывой, жыва планета.
Уже у гэту пятницу 13 лютого у Минским клубе «Репаблик» Еврорадио подведе музычные выники и узнагородить наилепших музыков 2014 года. На третьей церемонии уручения музычной премии «Даем рады» сыграют «Трубецкое», «Акутое», «Разбитое сердце пацана», «Мутное вока» и «Гайна». Обяцаем дать раду у классичных номинациях «Гурт», «Альбом», «Дебют», «Сольный выканавца» и інших. Так само на ведальников чакая шмат сюрпризов. Уникальный шведский коллектив Diablo Swing Orchestra выступить у Минску 15 лютого у клубе Republic. У музычной творчести гурта можно знайти нечто от кожного со створенных человечеством стилей. Горячая танго смешивается с джазом, симфоничная виолончель с тяжкими рифами металлу. Их музыка заводит слухачев у абсолютно иншее вымерение. Девятнадцатого лютого у клубе «Репаблик» гурт «Петля пристрастия» открывая концертный год. Что миновито будет на концерте, покуль невядома, але чакаем як новых песен, так и хитов. Квитки хутка з'явятся у продажи. Больш цікавых мероприемств вы знойдете на нашей сторонце euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразуму» эфіры «Еўрарадыё» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне правілі мы, Ганна Балахович.
Да, Роман Устінаў. Пакуль.
«Еўразум».